Глава 6. Прорыв к свободе. Начало освобождения от болевого тела лежит прежде всего в осознании того, что оно у вас есть. А далее, что еще важнее, в вашей способности сохранять достаточно высокую степень присутствия и чуткой восприимчивости, чтобы в момент активизации болевого тела замечать его в себе как сильный наплыв негативных эмоций. Когда вы осознаете свое болевое тело, оно уже не может притворяться вами, а также жить и обновляться через вас. Отождествление с болевым телом разрушается вашим осознанным присутствием. Когда вы не отождествляетесь со своим болевым телом, оно не может контролировать ваше мышление и потому не может обновлять себя, питаясь вашими мыслями. В большинстве случаев болевое тело растворяется не сразу. Но как только вы обрываете связь между ним и своим мышлением, оно начинает терять энергию. Ваши мысли перестают затуманиваться эмоциями. Восприятие настоящего перестает искажаться прошлым. И тогда энергия, плененная болевым телом, меняет свою вибрационную частоту и преобразуется в присутствие. Так болевое тело становится топливом для сознания. Поэтому у многих самых мудрых, самых просветленных людей на нашей планете в свое время было тяжелое болевое тело. Что бы вы ни говорили и ни делали, и какое бы лицо вы ни являли миру, вы не можете скрыть свое умственное эмоциональное состояние. Каждый человек излучает энергетическое поле, соответствующее его внутреннему состоянию. И большинство людей чувствуют это поле, хотя часто воспринимают его лишь на уровне подсознания. То есть люди не знают, что они его чувствуют, но при этом оно во многом определяет их восприятие того или иного человека и то, как они на него реагируют. Некоторые люди воспринимают это поле отчетливее всего, когда видят кого-то в первый раз, еще до того, как произойдет обмен словами. Но чуть позже слова завладевают отношениями, а вместе с ними приходят роли, которые играет большинство людей. Все внимание перемещается в сферу ума, и способность чувствовать энергетическое поле другого человека заметно уменьшается. Хотя на бессознательном уровне оно по-прежнему ощущается. Если вы понимаете, что болевые тела неосознанно ищут еще больше боли, то есть хотят, чтобы случилось что-то плохое, вы увидите, что виновниками многих дорожных аварий становятся водители с активным болевым телом. Когда два таких водителя одновременно подъезжают к перекрестку, вероятность аварии во много раз выше, чем в обычных обстоятельствах. Оба они неосознанно стремятся к аварии. Роль болевых тел в дорожно-транспортных происшествиях особенно ярко проявляется в так называемой «дорожной ярости», когда водители буквально звереют и прибегают к физической агрессии порой по самому ничтожному поводу, к примеру, если кто-то впереди них едет слишком медленно. Многие акты насилия совершаются нормальными людьми, которые на время превращаются в маньяков. По всему миру можно услышать на судебных разбирательствах слова защиты. «Это совершенно не характерно для моего подзащитного». Им вторит обвиняемое, не зная, что на меня нашло. Насколько мне известно, еще ни один защитник не сказал судье, хотя, быть может, этот день не за горами, «Мой подзащитный не может нести полной ответственность за случившееся. У него проснулось болевое тело, и он не отдавал себе отчета в том, что делал. Фактически это сделал не он, а его болевое тело. Значит ли это, что люди не отвечают за свои поступки, находясь во власти болевого тела? Мой ответ. А как они могут за них отвечать? Как вы можете отвечать за то, что совершили в неосознанном состоянии, не зная, что вы делаете? Однако в более широком контексте людям суждено эволюционировать и превратиться в осознанных существ. Те, кто этого не сделает, будут страдать от последствий своей неосознанности. Они не настроены на эволюционный импульс Вселенной. Но даже это верно лишь относительно. В более глобальном смысле не совпадать с эволюционным импульсом Вселенной невозможно. И даже человеческая неосознанность и порождаемое ею страдание является частью этой эволюции. Когда бесконечный цикл страданий становится для вас невыносимым, вы начинаете пробуждаться. Так что в более широкой картине реальности у болевого тела тоже есть своя роль. Присутствие. Ко мне на консультацию пришла женщина, которой было 30 с чем-то лет. Она поздоровалась, и я почувствовал за ее вежливой дежурной улыбкой скрытую боль. Когда она начала рассказывать свою историю, ее улыбка тут же сменилась гримасой боли. Затем она безудержно разрыдалась. Она сказала, что чувствует себя одинокой и несостоявшейся. В ее жизни было много гнева и горя. В детстве она подвергалась физическому насилию со стороны отца. Я быстро понял, что ее боль была вызвана не теперешними обстоятельствами ее жизни, а невероятно тяжелым болевым телом. Оно стало фильтром, через который она смотрела на свою жизненную ситуацию. Она еще не могла увидеть связь между эмоциональной болью и своими мыслями, так как полностью отождествляла себя и с тем, и с другим. Она еще не понимала, что питает болевое тело своими мыслями. Другими словами, она жила под бременем глубоко несчастного «я». И все же на каком-то уровне она, должно быть, сознавала, что источник боли находится в ней самой, что она сама себе в тягость. Она была готова пробудиться, потому и пришла. Я попросил ее сосредоточиться на том, что она ощущает в своем теле, и почувствовать эту эмоцию напрямую, а не через фильтры своих несчастных мыслей и своих грустных историй. Она сказала, что пришла узнать, как выбраться из состояния безысходности, а не как в него войти. Однако, пусть неохотно, она все же сделала то, о чем я просил. По ее лицу текли слезы. Ее всю трясло. «Это то, что вы чувствуете в настоящий момент», — сказал я. «И с тем, что в настоящий момент вы чувствуете себя именно так, ничего нельзя поделать. Вы хотите, чтобы настоящий момент был не таким, какой он есть, и это усиливает вашу боль. Можете ли вы теперь отказаться от этого желания и полностью принять переживания, которые вы сейчас испытываете?» Она ненадолго затихла. А потом, сердито и нетерпеливо, словно собиралась встать и уйти, сказала: «Нет, я не хочу это принять». «Кто это говорит?» — спросил я ее. «Вы или страдание внутри вас? Можете ли вы увидеть, что страдать по поводу того, что вы страдаете, это лишь еще один слой страданий?» Она снова успокоилась. «Я не прошу вас что-то делать. Я только прошу вас понять, можете ли вы просто позволить этим чувствам быть?» Другими словами, хотя это может звучать довольно странно, если вы не будете иметь ничего против своих страданий, что с ними станет? Разве вам не интересно узнать? На ее лице промелькнуло удивление. Минуту или две мы сидели молча, и вдруг я заметил, что в ее энергетическом поле произошел заметный сдвиг. Она сказала: «Удивительно. Мне по-прежнему плохо, но теперь вокруг моих страданий есть пространство. И все это уже не так важно». Я впервые слышал, чтобы кто-то выразил это подобным образом. Вокруг моих страданий есть пространство. Это пространство, разумеется, возникает тогда, когда вы внутренне принимаете все свои переживания в данный момент. После этого я уже почти ничего не говорил, давая ей возможность побыть с этим ощущением. Позже ей стало ясно, что как только она перестала отождествляться со своими страданиями, со старыми болезненными эмоциями, которые в ней жили, и направила свое внимание прямо на них, не пытаясь им сопротивляться, они потеряли власть над ее мыслями и перестали просачиваться в сфабрикованную умом историю под названием «Несчастное я». В ее жизнь вошло другое измерение, выходящее за пределы ее личного прошлого. Измерение присутствия. А так как без грустной истории нельзя быть несчастным, ее несчастью пришел конец. Это также было началом конца ее болевого тела. Сами эмоции не делают вас несчастными. Они образуют несчастье только вкупе с грустной историей. Когда наш сеанс закончился, у меня было ощущение, что произошло что-то важное. Только что у меня на глазах еще в одном человеке пробудилось присутствие. Для того мы и существуем в человеческой форме, чтобы привносить в мир это измерение сознания. Я также стал свидетелем того, как болевое тело уменьшается не от борьбы с ним, от направленного на него света сознания. Через пару минут после ухода моей гости ко мне зашла знакомая, чтобы отдать какую-то вещь. Едва войдя в комнату, она сказала: «Что здесь произошло?» «Какая тяжелая мутная энергия. Еще немного, и мне станет плохо. Надо проветрить комнату и зажечь благовоние». Я объяснил ей, что только что стал свидетелем мощнейшего энергетического выхлопа у человека с очень плотным болевым телом, и что, скорее всего, она частично ощущает энергию, высвободившуюся во время сеанса. Однако моя знакомая не захотела остаться и послушать мой рассказ. Она стремилась поскорее уйти. Я открыл окна и пошел пообедать в маленький индийский ресторанчик недалеко от офиса. То, что там произошло, еще раз ясно подтвердило уже известную мне вещь. На каком-то уровне все кажущиеся индивидуальными человеческие болевые тела связаны между собой. Хотя форма, которую приняла это подтверждение, оказалась шокирующей. Возвращение болевого тела. Я сел за столик и заказал еду. В ресторане было еще несколько посетителей. За соседним столиком сидел мужчина средних лет в инвалидной коляске, который уже почти поел. Один раз он быстро, но пристально посмотрел на меня. Прошло несколько минут. Внезапно он забеспокоился, разволновался и весь задергался. Подошел официант, чтобы забрать его тарелку. Мужчина стал с ним припираться. «Еда была скверная, отвратительная». «Зачем же вы ее ели?» — спросил официант. И тут мужчина как с цепи сорвался. Он стал кричать и сыпать оскорблениями. Из его рта вылетали грязные ругательства. комнату затопила волна кипящей ненависти. Можно было почувствовать, как эта энергия проникает в клетки тела, исчезая, чтобы зацепиться. Теперь он кричал уже и на других посетителей. Однако по какой-то странной причине совершенно игнорировал меня. Я же сидел в состоянии интенсивного присутствия. Я заподозрил, что всеобщее человеческое болевое тело вернулось, чтобы сказать мне: «Ты думал, что победил меня? Смотри, я еще здесь». Не исключал я и того, что энергетическое поле, высвободившееся во время сеанса, последовало за мной в ресторан и прикрепилось именно к тому человеку, у которого была совместимая с ним частота вибраций, то есть тяжелое болевое тело. Менеджер распахнул дверь. «Уходите, сейчас же уходите!» Мужчина выкатился прочь на своем электрическом кресле-каталке, оставив всех ошеломленными. Но через минуту он вернулся. Его болевое тело еще не насытилось, ему хотелось добавки. Он распахнул дверь, толкнув ее своим креслом-каталкой, и разразился нецензурной бранью. Официантка попыталась преградить ему дорогу. Он включил максимальную скорость и своим креслом-каталкой пригвоздил ее к стене. Посетители повскакали с мест и попытались его оттащить. Крики, вопли, сущий ад. Вскоре появился полицейский, и мужчина притих. Его попросили покинуть ресторан и больше здесь не появляться. К счастью, официантка не пострадала, если не считать синяков на ногах. Когда все закончилось, менеджер подошел к моему столику и, полушутя, но, возможно, интуитивно чувствуя какую-то связь, спросил: «Это все ваша работа?» Болевое тело у детей. У детей болевые тела иногда проявляются как плохое настроение или замкнутость. Ребенок становится угрюмым, отказывается взаимодействовать и может сидеть в углу, прижимая к себе куклу или сосать палец. Болевое тело также может проявляться в виде приступов плача или бурных капризов. Ребенок пронзительно кричит, может начать кататься по полу или крушить все вокруг. Неудовлетворенное желание может легко спровоцировать болевое тело на реакцию. А в развивающемся эго и силы желания может быть очень мощной. Ничего не понимающие родители, не веря своим глазам, беспомощно смотрят, как их маленький ангел в считанные секунды становится маленьким монстром. «Откуда такое страдание?» – спрашивают они себя. В той или иной степени это доля ребенка в коллективном болевом теле человечества, которое восходит к самым истокам человеческого эго. Но, возможно, ребенок уже успел впитать боль из болевых тел своих родителей, так что теперь они видят в нем отражение того, что есть в них самих. На высокочувствительных детей болевые тела их родителей влияют особенно сильно. Безумные драмы, которые разыгрываются на глазах у ребенка, причиняют ему почти невыносимую эмоциональную боль. Поэтому именно такие чувствительные дети часто становятся взрослыми с тяжелыми болевыми телами. Родители не могут обмануть детей, пытаясь скрыть от них свои болевые тела, и говорят друг другу: «Мы не должны ругаться и ссориться в присутствии детей». Обычно это кончается тем, что пока родители мило беседуют, дом пропитывается негативной энергией. Подавляемые болевые тела чрезвычайно токсичны, даже больше тех, что проявляются открыто. Психические токсины впитываются детьми и способствуют развитию их собственных болевых тел. Некоторые дети узнают об эго и о болевом теле на подсознательном уровне, просто живя с глубоко неосознанными родителями. Женщина у родителей, которые были сильные эго и тяжелые болевые тела, рассказывала мне, что часто, когда ее родители ругались и орали друг на друга, она смотрела на них и, хотя любила их, говорила себе: «Это просто психи. Как меня сюда занесло?» В ней уже было осознание безумия такого образа жизни. Это осознание помогло уменьшить количество боли, которое она впитала от родителей. Родители часто задаются вопросом, как обращаться с болевым телом ребенка. Перед этим, конечно, надо спросить, а как они обращаются с собственными болевыми телами? Осознают ли они их внутри себя? Могут ли в момент их активизации сохранить такое состояние присутствия, чтобы осознавать свою эмоцию на чувственном уровне, до того, как она успеет превратиться в мысль, а значит и в несчастного меня? Пока ребенок находится во власти болевого тела, мало что можно сделать, кроме как оставаться в состоянии присутствия, чтобы не вовлечься в эмоциональное реагирование. Оно будет лишь подпитывать болевое тело ребенка. Болевые тела могут вести себя самым драматическим образом. Не попадайтесь на эту удочку. Не воспринимайте эту драму слишком серьезно. Если болевое тело активизировалось из-за неудовлетворенного желания, не уступайте его требованиям. Иначе ребенок усвоит: чем я несчастнее, тем больше у меня шансов получить желаемое. Это верный путь к ущербности в дальнейшей жизни. Болевое тело будет раздражать отсутствие реакции с вашей стороны, и оно может ненадолго распалиться еще больше, прежде чем успокоиться. К счастью, у детей подобные спектакли обычно длятся меньше, чем у взрослых. Через некоторое время после того, как болевое тело утихомирилось, или, может быть, на следующий день, вы можете поговорить с ребенком о случившемся. Но не рассказывайте ему о болевом теле. Лучше задавайте вопросы. Например, «Что это на тебя вчера нашло, когда ты раскричался и никак не мог остановиться? Ты помнишь? Что ты чувствовал? Это было приятно? У того, что на тебя нашло, есть название? Нет? А если бы было, то какое? Если бы ты мог его видеть, то как бы оно выглядело? Можешь его нарисовать? Что с ним произошло, когда оно ушло? Оно пошло спать? Думаешь, оно может вернуться?» Примерно такие вопросы можно задать ребенку. Все они нацелены на то, чтобы пробудить в нем способность наблюдать и быть свидетелем, то есть присутствие. Вопросы помогут ребенку разотождествиться с болевым телом. Вы также можете поговорить с ребенком на его языке о своем собственном болевом теле. В следующий раз, когда им снова овладеет болевое тело, вы можете сказать: «Оно вернулось, да?» Используйте именно те слова, которые использовал ребенок, когда вы с ним об этом говорили. Направьте его внимание на то, как он это ощущает. Старайтесь проявлять интерес и любопытство, а не критиковать и обвинять. Вряд ли все это тотчас остановит болевое тело. Вам может казаться, что ребенок вас даже не слышит. Однако где-то в глубине его сознания будет сохраняться некоторая осознанность, даже когда болевое тело активно. После нескольких таких случаев осознанность в нем укрепится, а болевое тело ослабнет. Это значит, что его присутствие становится глубже. И однажды вы можете обнаружить, что уже не вы, а ваш ребенок указывает вам на то, что вами завладело болевое тело. Состояние несчастья. Не каждое состояние несчастья гнездится в болевом теле. Это может быть и новый пласт несчастья, который создается всякий раз, когда вы теряете сонастроенность с настоящим моментом, когда вы как-то отрицаете то, что есть сейчас. Когда вы признаете, что настоящий момент всегда уже такой, какой он есть, и потому неизбежен, вы можете говорить ему внутри себя решительное «да» и не только не усугублять свое несчастье, но в отсутствии внутреннего сопротивления обнаружить, что сама жизнь дает вам сил. Страдания, рождаемые болевым телом, всегда совершенно несоразмеримы их видимой причине. Иначе говоря, это чрезмерная реакция. Именно так их можно распознать, хотя это не всегда под силу самому страдающему, тому, кто одержим болевым телом. Человек с тяжелым болевым телом легко находит повод для расстройства, гнева, грусти, обид или страха. Относительные мелочи, которые кто-то другой и вовсе не заметит, или просто от них отмахнется, становятся видимой причиной глубокого несчастья. Конечно, это не истинная причина, а только повод для реакции. Они возвращают к жизни старый эмоциональный заряд, после чего эмоция перемещается в голову, где она усиливает и питает энергией эгоические структуры ума. Болевое тело и эго – близкие родственники. Они нуждаются друг в друге. События или ситуация, вызвавшие боль, интерпретируются, проходя через фильтр обуреваемого эмоциями эго, на основе чего рождается ответная реакция. При этом их значимость полностью искажается. Вы смотрите на настоящее глазами вашего эмоционального прошлого. То есть то, что вы видите и переживаете, находится не в событии или ситуации, а в вас самих. Или же причина ваших переживаний и вправду может быть заключена в событии или ситуации, но вы усиливаете ее своей реакцией. Именно этой реакции, этого усиления, хочет и ищет болевое тело, поскольку они-то его и питают. Человек, одержимый тяжелым болевым телом, зачастую не может выйти за рамки своей искаженной интерпретации, своей тягощенной эмоциями истории. Чем больше в этой истории негативных эмоций, тем она тяжелее и непроницаемее. Поэтому история воспринимается совсем не как история, а как реальность. Когда вы находитесь во власти движущихся мыслей и сопутствующих им эмоций, сделать шаг наружу невозможно, так как вы даже не знаете, что это снаружи существует. Вы пойманы в ловушку собственного кинофильма или сна, в ловушку собственного ада. Для вас это реальность, и никакой другой реальности тут быть не может. И ваша реакция для вас единственно возможная. Разрушение отождествления с болевым телом. Человек с сильным и активным болевым телом излучает специфическую энергию, которую другие люди воспринимают как крайне неприятную. Встречая такого человека, некоторые тут же хотят оказаться от него подальше или свести общение с ним до минимума. Они чувствуют, что его энергетическое поле их отталкивает. Другие ощущают по отношению к нему прилив агрессии. Они могут быть с ним грубы и могут атаковать его зловесно, а иногда и физически. Это говорит о том, что в них есть что-то, резонирующее с болевым телом этого человека. То, на что они так остро реагируют, есть и в них самих. Это их собственное болевое тело. Неудивительно, что люди с тяжелыми и часто активизирующимися болевыми телами то и дело оказываются в конфликтных ситуациях. Конечно, порой они их сами активно провоцируют. Но в других случаях они могут не делать ничего такого. Излучаемой ими негативности достаточно, чтобы притянуть враждебность и вызвать конфликт. Чтобы избежать реагирования при столкновении с человеком, чье болевое тело столь активно, требуется высокая степень присутствия. Если вы способны сохранять присутствие, то иногда это позволяет другому человеку разотождествиться со своим болевым телом и пережить чудо внезапного пробуждения. Хотя это пробуждение может длиться недолго, тем не менее процесс уже запущен. Одно из первых пробуждений, которое мне довелось наблюдать, случилось много лет назад. Около 11 часов вечера в дверь моего дома позвонили. Из домофона донесся взволнованный голос моей соседки Этели. «Нам надо поговорить, это очень важно. Пожалуйста, откройте». Этель была женщиной средних лет, умной и прекрасно образованной. Кроме этого, у нее было сильное эго и тяжелое болевое тело. Подростком она бежала из нацистской Германии, но многие члены ее семьи погибли в концлагерях. Этель села на диван. Она была взволнована, руки ее дрожали. Вытащив из принесенной с собой папки письма и документы, она разложила их на диване и на полу. У меня тут же возникло странное ощущение, будто сработал какой-то рубильник, и все во мне включилось на полную мощность. Единственное, что можно было сделать в такой ситуации, это оставаться открытым, восприимчивым и в высшей степени присутствующим. Присутствующим каждой клеткой тела. Я смотрел на нее без единой мысли, без единого суждения и слушал в состоянии внутренней тишины и неподвижности, без всяких мысленных комментариев. Из ее уст стал изливаться поток слов. «Сегодня они прислали мне еще одно ужасное письмо. Это настоящая вендетта. Вы должны мне помочь. Мы должны сражаться с ними вместе. Их продажные адвокаты ни перед чем не остановятся. У меня отнимут дом. Они угрожают мне выселением». Выяснилось, что она отказалась оплачивать жилищно-коммунальные услуги, потому что управляющие собственностью что-то не отремонтировали. Они, в свою очередь, пригрозили подать на нее в суд. Она говорила около 10 минут. Я сидел, смотрел и слушал. Внезапно она замолчала и посмотрела на разложенные вокруг себя бумаги, как будто только что пробудилась от сна. Она стала тихой и спокойной. Все ее энергетическое поле изменилось. Она посмотрела на меня и сказала: «Это ведь совсем не важно, правда?» «Правда», — ответил я. Она тихонько посидела еще пару минут, затем собрала свои бумаги и ушла. На следующее утро она остановила меня на улице и посмотрела на меня немного подозрительно. «Что вы со мной сделали?» «Прошлой ночью я впервые за много лет хорошо спала. Я спала как ребенок». Она считала, что я с ней что-то сделал. Но я ничего не делал. Вместо того, чтобы спрашивать, что я сделал, ей стоило бы спросить, чего я не делал. Я не реагировал, не подтверждал реальность ее истории, не питал ее ум еще большим количеством мыслей, а ее болевое тело еще большим количеством эмоций. Я позволил ей пережить все, что она переживала в тот момент, а сила позволения заключается в том, чтобы не мешать и ничего не делать. Состояние присутствия несравненно сильнее всего, что можно сказать или сделать. Хотя иногда присутствие может дать импульс к словам или действиям. То, что с ней произошло, еще не было устойчивым сдвигом. Это был лишь проблеск возможного, того, что в ней уже было. В дзен такой проблеск называется сатори. Сатори — это момент присутствия, шаг за рамки голоса у вас в голове, за рамки мыслительного процесса и его отражение в теле в виде эмоций. Это рождение внутреннего простора, там, где прежде были толкотня мыслей и бурление эмоций. Думающий ум не может понять присутствие и зачастую неверно его истолковывает. Он будет твердить, что вы незаботливы, дистанцированы, что у вас нет сострадания, что вы не идете на контакт. На самом деле вы идете на контакт, но на более глубоком уровне, чем мысли и эмоции. Именно на этом уровне происходит истинная встреча, истинное единение, которое выходит далеко за рамки обычного общения. В тишине присутствия можно чувствовать бесформенную суть в себе и в другом, как нечто единое. Переживание своего единства с другим человеком и есть истинная любовь, истинная забота, истинное сострадание. Спусковые крючки. Некоторые болевые тела реагируют лишь на конкретный стимул или ситуацию, которые обычно резонируют с определенными видами эмоциональной боли, пережитой в прошлом. Так, если ребенок растет в семье, где финансовые вопросы часто становятся источником драмы и конфликтов, он может впитать родительский страх по поводу денег, и тогда у него разовьется болевое тело, которое будет включаться при затрагивании любых финансовых вопросов. Став взрослым, он будет расстраиваться или злиться даже из-за самых мелких денежных сумм. За его расстройством или гневом стоят вопросы выживания и сильный страх. Мне случалось видеть духовных, то есть относительно осознанных людей, которые начинали кричать и сыпать обвинениями, как только снимали телефонную трубку, чтобы поговорить со своим биржевым маклером или агентом по недвижимости. Подобно тому, как на каждой пачке сигарет есть предупреждение о вреде курения, на каждой банкноте и каждом банковском документе следовало бы написать: «Деньги могут активировать болевое тело и вызвать полную неосознанность». Тот, кто в детстве был лишен родительской заботы или кого бросили один или оба родителя, скорее всего разовьет болевое тело, который будет включаться в любой ситуации, хотя бы отдаленно резонирующей с исходной болью брошенного ребенка. Друг, который должен был встречать их в аэропорту и опоздал на несколько минут, или поздно вернувшаяся домой жена, могут вызвать тяжелый приступ активности болевого тела. Если супруг или любимый человек уходит от них или умирает, они страдают куда сильнее, чем это естественно в такой ситуации. Это может быть глубокая тоска, мучительная, долгая и парализующая жизнь депрессия или зашкаливающий гнев. Женщина, которая в детстве подвергалась физическому насилию со стороны отца, может обнаружить, что ее болевое тело легко пробуждается при любых близких отношениях с мужчиной. Или же эмоции, образующие ее болевое тело, могут толкать ее к мужчине, чье болевое тело схоже с болевым телом ее отца. Ее болевое тело может чувствовать магнетическое притяжение к тому, кто по ее ощущениям даст ему еще больше той же самой боли. Эту боль иногда ошибочно принимают за влюбленность. У мужчины, который был нежеланным ребенком и не получал от матери ни любви, ни настоящей заботы и внимания, развелось тяжелое амбивалентное болевое тело, состоящее из сильной неутоленной жажды материнской любви и внимания, и в то же самое время острой ненависти к ней за отказ дать ему то, в чем он так отчаянно нуждался. Когда он стал взрослым, почти каждая женщина активировала нуждаемость его болевого тела, являющуюся видом эмоциональной боли. Это проявлялось как навязчивая потребность завоевывать и соблазнять чуть ли не каждую встречную женщину, чтобы таким образом получать женскую любовь и внимание, которых жаждало его болевое тело. Он сильно преуспел в искусстве обольщения, но едва отношения становились близкими или же его домогательства отвергались, как гнев его болевого тела на мать давал о себе знать и рушил отношения. Когда вы научитесь осознавать свое болевое тело в моменты его пробуждения, то быстро поймете, какие стимулы его чаще всего активируют, будь то ситуации или чьи-то слова и поступки. Столкнувшись с таким стимулом, вы сможете сразу распознать его и войти в состояние повышенной бдительности. Через секунду-другую вы также заметите в себе эмоциональную реакцию, пробуждающийся болевой тил. Однако, оставаясь в интенсивном состоянии присутствия, вы не будете с ним отождествляться, и поэтому болевое тело не сможет вами овладеть и превратиться в голос в вашей голове. Если в этот момент ваш близкий человек находится рядом, вы можете сказать ему: «То, что ты сейчас сказал или сделал, разбудило мое болевое тело». Договоритесь, что каждый раз, когда один из вас говорит или делает что-то, что активирует болевое тело другого, вы обязательно будете это озвучивать. Тогда болевое тело не сможет обновляться, питаясь драмой ваших отношений. И вместо того, чтобы ввергать вас в состояние неосознанности, оно будет помогать вам всецело присутствовать в происходящем. Каждый раз, когда в момент пробуждения болевого тела вы сможете оставаться в состоянии присутствия, часть его негативной эмоциональной энергии будет сгорать и трансформироваться в присутствие. Оставшаяся же часть быстро ретируется и будет ждать более подходящего момента, чтобы снова пробудиться, то есть момента, когда вы станете менее осознанным. Он может случаться всякий раз, когда вы выпадаете из состояния присутствия. Например, после нескольких рюмок спиртного или когда вы смотрите фильм со сценами насилия. Малейшая негативная эмоция, такая как раздражение или тревога, также может стать дверью, через которую может вернуться болевое тело. Болевому телу нужна ваша неосознанность. Оно не выносит света присутствия. Болевое тело как инструмент пробуждения. На первый взгляд может показаться, что болевое тело – это самое большое препятствие для пробуждения в человечестве нового сознания. Оно овладевает вашим умом, контролирует и искажает ваши мысли, разрушает ваши отношения с людьми и, как свинцовые тучи, заполняет все ваше энергетическое поле. В духовном плане оно старается сделать вас неосознанным, то есть полностью отождествленным с умом и эмоциями. Оно заставляет вас реагировать, а также говорить и делать то, что умножает страдания в вас самих и в окружающем мире. По мере того, как ваши страдания углубляются, они приносят в вашу жизнь все больше разрушений. Иногда не в силах больше справляться со стрессом, тело начинает давать сбои или болеть. Или с вами происходит несчастный случай. Вы оказываетесь втянутым в гигантский конфликт или острую ситуацию, вызванную желанием болевого тела, чтобы все было плохо. Или сами прибегаете к физическому насилию. А может, ваша жизнь становится до того невыносимой, что вы больше не можете жить со своим несчастным «я». Стоит ли говорить, что болевое тело является частью этого ложного «я»? Каждый раз, когда вы оказываетесь во власти болевого тела и не видите, в чем тут дело, оно становится частью вашего эго. Все, с чем вы отождествляетесь, превращается в эго. Болевое тело – одна из самых мощных вещей, с которыми может отождествляться эго. В то же время болевое тело нуждается в эго, чтобы через него обновляться. Но если болевое тело оказывается настолько тяжелым, что вместо того, чтобы укрепляться, эгоические умственные структуры начинают расшатываться под действием энергетического заряда болевого тела, который ни на секунду не оставляет их в покое, то этот порочный союз в конце концов распадается. Так электронное устройство, питающееся электрическим током, может от него же и сгореть, если напряжение будет слишком высоким. Люди с сильными болевыми телами часто доходят до такого предела, когда они чувствуют, что их жизнь невыносима, что они больше не могут терпеть такую боль, такую драму. Одна женщина выразила это чрезвычайно просто. «Я сыта по горло своими страданиями». Некоторые могут почувствовать, как это было со мной, что они больше не в силах жить самим собой. И тогда их главным приоритетом становится внутренний покой. Острая эмоциональная боль заставляет их разотождествиться с содержанием своего ума и умственно-эмоциональными структурами, порождающими и увековечивающими их несчастное «я». И тогда они понимают, что ни их печальная история, ни их эмоции не есть они сами. Они осознают, что являются знанием, а не тем, что познается. Вместо того, чтобы затягивать их в неосознанность, болевое тело становится инструментом пробуждения, тем решающим фактором, который принуждает их войти в состояние присутствия. Однако в результате беспрецедентного подъема сознания, который наблюдается сегодня на нашей планете, многим людям уже не нужно проходить через глубокие острые страдания, чтобы разотождествиться со своим болевым телом. Как только они замечают, что вновь соскальзывают в воронку дисфункции, они могут осознанно преодолеть отождествление со своими мыслями и эмоциями, войдя в состояние присутствия. Они перестают сопротивляться, становятся спокойными и внимательными, едиными с тем, что есть как в них, так и вовне. Следующий шаг в эволюции человека не является неизбежным, однако впервые в истории нашей планеты он может быть результатом сознательного выбора. Кто делает этот выбор? Вы. А кто есть вы? Сознание, начавшее осознавать само себя. Освобождение от болевого тела. Люди часто спрашивают, сколько нужно времени, чтобы освободиться от болевого тела. Конечно, это зависит как от плотности болевого тела данного человека, так и от интенсивности его пробудившегося присутствия. Однако страдания, которые вы причиняете себе и другим, порождаются не самим болевым телом, а вашим отождествлением с ним. Не болевое тело, а ваше с ним отождествление заставляет вас вновь и вновь воскрешать прошлое и удерживает вас в неосознанности. Поэтому здесь важнее другой вопрос. Сколько нужно времени, чтобы освободиться от отождествления с болевым телом? А ответ на этот вопрос такой. Нисколько. Когда болевое тело активируется, знайте, то, что вы сейчас чувствуете, это ваше болевое тело. Этого знания абсолютно достаточно, чтобы разрушить отождествление с болевым телом. А когда исчезает отождествление, начинается преобразование. Это знание не позволяет старым эмоциям взмыть вверх и ударить вам в голову, чтобы подчинить себе не только ваш внутренний диалог, но также ваши действия и взаимодействие с другими людьми. Это значит, что болевое тело больше не может вас использовать и обновляться через вас. Возможно, старые эмоции еще будут какое-то время в вас жить и периодически заявлять о себе. Возможно, иногда им будет удаваться обмануть вас и заставить вновь отождествиться с ними, тем самым затемняя знания, но ненадолго. Не проецировать старую эмоцию на ситуацию значит напрямую осознавать ее в себе. Это может быть неприятно, но не смертельно. Ваше присутствие вполне способно ее вместить. Эмоции — это не вы. Когда вы чувствуете свое болевое тело, не думайте, что с вами что-то не так. Эго обожает, когда вы превращаете себя в проблему. За знанием должно следовать приятие, иначе знание будет вновь затуманиваться. Принять значит позволить себе чувствовать все, что вы чувствуете в этот момент. И это часть естьности настоящего момента. Невозможно спорить с тем, что есть. Вернее, можно, но тогда вы будете страдать. Позволяя, вы становитесь таким, какой вы есть, бескрайним и просторным. Вы становитесь целым. Вы больше не фрагмент, каким видит себя эго. В вас проявляется ваша истинная природа, единая с природой Бога. Вот на что указывал Иисус, говоря: «Будьте целыми, как цел Отец ваш Небесный». Перевод: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», неверен. Исходное греческое слово означает не совершенный, а целый. Другими словами, вам не нужно становиться целым. Просто будьте таким, какой вы уже есть, с болевым телом или без него.